Здравствуйте, это подкаст, который мы назвали «Под парашютом». Как видите, мы буквально под ним сидим. И парим, летим, расширяем свой кругозор, наполняясь воздухом, наполняясь новыми чувствами, наполняясь знаниями под безопасным парашютом экспертных знаний наших приглашенных гостей. Сегодня мы говорим о расстройствах аутистического спектра с учеными и практиками Казанского федерального университета. Ирина Александровна Нигматуллина сидит слева по левую руку от меня. Ирина Александровна – кандидат педагогических наук, доцент, заведующая научно-исследовательской лабораторией комплексное сопровождение детей с РАС Казанского федерального университета. По правую руку от меня сидит Яна Олеговна Мухаметшина, доктор медицинских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. То есть мы сегодня пригласили в гости сотрудников нашего любимого Казанского федерального университета. С чего же мы начнем? Почему, во-первых, вот я как человек далекий от медицины, далекий уже, к сожалению, далекий от педагогики, мне интересно, почему раньше использовали слово «аутизм», сейчас используют слово «РАС». Кто будет отвечать?
Ну, могу.
Хорошо, Эринсон. Да?
Аутизм, он рассматривается как группа психических расстройств. И началось все это с 1943 года, когда Лео Каннер впервые предложил в своем выступлении, в своем исследовании термин «ранний детский аутизм». И он предложил тогда выделить это в отдельное заболевание. Угу. Поскольку это отдельная группа, отличающаяся, у которой есть свои особенности, и отличается она расстройством общения, социального взаимодействия, да, и, конечно же, нарушением поведения. А вот в 1979 году Лорна Уинг, тоже исследователь, ученый, она предложила рассматривать не аутизм не как отдельную единицу, а как вот именно расстройство аутистического спектра, как такой вот спектр, да, представленный различными нарушениями. Это гетерогенная группа нарушений, и она выделила триаду. Это тоже нарушение социального взаимодействия, нарушение коммуникации и нарушение воображения у этих людей. И вот с точки зрения, наверное, медицины, Яна Олеговна меня тут может поправить, с точки зрения медицины, скорее всего, аутизм больше подходит. А вот с точки зрения педагогического подхода, нам, как педагогам, которые работают в первую очередь с выявлением симптомов и по преодолению этих симптомов, расстройства аутистического спектра, они ближе. Почему в отдельное вообще нарушение выделили? Поскольку это все-таки пожизненное. Вот эти вот особенности, эти нарушения, они носят пожизненный характер. И говорить о том, что сейчас у меня ребенок с расстройством аутистического спектра, например, а я отдам в хороший коррекционный детский сад или к хорошему специалисту, и потом мы будем нейротипичными. Да? Человек с расстройством аутистического спектра, он всегда будет с расстройством аутистического спектра. Мы лишь помогаем этому человеку не то что приспособиться, а научиться жить в нашем мире вот своими особенностями.
Расстройство аутистического спектра действительно это более обширный термин. То есть я думаю, психиатры, особенно наши российские, они в большей степени склонны говорить о том, что существует конституциональный аутизм, да, определение которого вот еще дал Лео Каннер, получается, да, детский аутизм, и дал характеристику данного заболевания. А вот расстройство аутистического спектра, получается, иногда говорят об аутоподобном поведении. Вот эта симптоматика, она может возникать вторично. Ну, например, если мы возьмем задержку психического развития, да, она зачастую будет приводить к аутоподобному поведению. Если мы можем рассмотреть какие-то наследственные генетические заболевания, действительно, они зачастую сопровождаются аутоподобным поведением. или же какие-то органические поражения нервной системы, они также способны приводить дополнительно к симптоматике вот аутоподобного поведения. Mm-hmm. Вот я бы вот так чуть-чуть немножко бы разграничила. И в этой связи как раз-таки тоже, если поговорить об этом, и, возможно, будут такие вопросы, забегая вперед, по поводу эпидемиологии заболевания, то есть причины возникновения и статистики по поводу распространенности заболевания.
Да, по поводу того, что якобы она растет.
Да, да, да. Если тоже вот на эту тему поговорить, то... Я думаю, большинство наших российских специалистов скажет о том, что вот как раз-таки тот аутизм, о котором шла речь изначально, да, по которому дана была эта терминология, рост самого аутизма, наверное, возможно, не происходит. Возможно, кто-то скажет, что он совсем незначительный. Да? Но я думаю, большинство врачей и неврологов, и педиатров, и всех других специалистов, которые в той или иной степени взаимодействуют с детьми, и в том числе педагогов, они, я думаю, меня поддержат и скажут, что все-таки количество детей с нарушением развития, да, с нарушением психического развития, количество этих детей становится больше. Действительно. Их больше видят в стационарах неврологических. Их больше встречают педиатры. Вот. И поэтому я здесь абсолютно согласна с Ириной Александровной, да, что в контексте педагогики они должны рассматривать всех детей. Всех детей, которые попадают под данную терминологию. То есть ребенок с расстройством аутистического спектра. Неважно, чем это было вызвано. Какой-то органической патологией, каким-то генетическим, да, заболеванием. Неважно. Каждому из этих детей нужно помочь. И педагогические подходы могут это сделать. Не нужно акцентировать внимание на вот такие вот аспекты. Что это? Аутизм? Не аутизм? Ой, да вот вы делаете инвалидность, но у вас не аутизм, у вас просто аутоподобное поведение. Пожалуйста, успокойтесь на эту тему. У нас же сегодня такой разговор,
да, конечно,
абсолютно в спокойной обстановке. И я хотела сказать, что не надо на этом акцентировать внимание. Каждый ребенок, вне зависимости от того, вот это аутоподобное поведение, оно вызвано аутизмом или оно вторично, я считаю, что каждому ребенку нужно оказать помощь. Соответственно, они должны быть в нашем наблюдении. Мы проводили несколько лет назад исследования среди врачей наших, не только Татарстана и других регионов. И да, действительно, несколько лет назад еще знаний у врачей касаемых аутизма, расстройства аутистического поведения, было недостаточно, действительно. Но, опять-таки, повторюсь, что за последние годы уровень стал значительно выше. И родительское сообщество в том числе может это подтвердить, сказать, что все-таки врачи стали быть более осведомленными, безусловно. И уже принятие, наверное, произошло. Конечно, может быть, еще какие-то отдельные случаи есть, недопонимание со стороны врачей, но все-таки тот врач, который понял, принял, он готов работать с такими детьми, хотя это очень трудно. Что касается родительского сообщества, в принципе, да, людей, то за счет того, что за последние годы достаточно активно развивается вот это направление некоммерческих организаций, и родители все вместе объединяются, создают родительские сообщества, то, конечно, осведомленность по данной проблеме, проблеме аутизма, она становится выше. Вот. Я бы даже сказала так, что зачастую родители, в семье которых появляется ребенок с расстройством аутистического спектра, они зачастую сами видят первые признаки. Вот Ирина Сана, наверное, скажет по поводу педагогов.
Я бы еще хотела добавить по поводу диагностики, да, по поводу статистики, статистических данных. Я полностью согласна с Яной Олеговной, но это одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса, я четко это вижу и понимаю, это гипердиагностика. Действительно, сейчас осведомленность об этом нарушении больше. Специалисты, родители знают об этом больше.